Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели, и сегодня у нас в студии кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета и преподаватель новосибирских духовных школ Наталья Алексеевна Давыденко. Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Здравствуйте.
Наталья Алексеевна, вот несмотря на то, что мы уже перевалили на вторую половину ноября, мы, тем не менее, с вами договорились поговорить не как о таковом смутном времени, да, об окончании его, о нашей дате праздничной, ну, которая принята сейчас в России, о 4 ноября, о празднике народного единства. Ну и, естественно, почему так произошло? Потому что, наверное, все-таки 4 ноября, окончание смуты, победа в этой смуте, она ведь на самом деле исторически растянулась на какое-то долгое время. То есть это было не четвертое, это просто четвертое принято. Поэтому давайте вспомним сегодня и суть смуты, и ну, ее какие-то исторические значения для России. Может быть, мы с вами перекинем какие-то мостики в настоящее наше. С чего начинаем?
Я бы хотела, наверное, обратить внимание на то, что не все в нашей стране сегодня осознают, что это за день 4 ноября, почему он установлен как религиозно-церковно-государственный праздник. И многие, с кем мне приходилось общаться, а общаться мне приходится с людьми разных поколений, возрастов, с разным уровнем образования, они полны недоумения. Какое-то единство, что-то единство, дружба народов, и все.
Не замена ли это праздника 7 ноября?
Да, очень часто даже достаточно серьезные люди говорят, что это просто был политический такой шаг уже современного нашего правительства, который был направлен на замену праздника 7-8 ноября, который отмечался как день Великой Октябрьской социалистической революции, на вот какой-то непонятный праздник народного единства.
Но, наверное, все-таки не так. И смутное время для России, окончание смутного времени, это было все-таки знаменательным событием,
совершенно,
очень важным.
Совершенно верно. Дело в том, что в советское время, на протяжении нескольких десятилетий, утвердилась концепция смутного времени, которая была направлена на искоренение самого понятия смуты. В школьных учебниках, по которым и я училась, это время было представлено как крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова и польско-шведская интервенция. И поэтому
отдельно были уже всякие Дмитрии, это как бы отдельно, да? И, наверное, в сознании школьников это вообще ничего не объединялось.
Это была просто война крестьян против феодалов и война с иностранными интервентами, но почему они оказались в Москве,
тоже
очень сложно доходило до наших школьников. Например, у меня со школьной парой, это несколько десятилетий тому назад было, вот так и сформировалось представление о том, что происходило в 1612 году, вот что-то связанное с, прежде всего, борьбой против шведов и поляков, но отнюдь не как гражданская война, не как страшные события, которые потрясли все основы общества, и не как события, которые поставили на грань существования не просто государства, но и веру. И вот только в 90-е годы начинается в исторической науке вновь возвращение к дореволюционному пониманию смута. А что такое смута? Это понятие пришло нам от самого 17-го столетия. Именно сами современники очень четко, метко определили все, что происходило в тот период времени в российском обществе, как время неясное, как мятежа время, крамол и великое московское разорение. И поэтому потихоньку уже вузовские учебники и школьные учебники вновь стало возвращаться вот это понимание российской истории как периода смутного времени. И мне кажется, это очень верное сегодня возвращение, потому что только лишь сводить многообразные противоречия и многообразные события, меняющиеся не по дням, а по часам, а по минутам в течение почти 15 лет, только лишь к событиям восстания или крестьянской войны Болотникова, или только к интервенции, не приходится.
Ведь крестьянская война Болотникова, она же позже гораздо началась. Крестьяне вообще последние вступили как бы вот в эту смуту.
Это часть. Крестьянская война, да. Это была часть 1606-1607 годов. А если говорить о смуте как о явлении, то надо говорить, что она уже начинается в период правления Бориса Годунова. Официально есть разные точки зрения,
да,
по поводу
вот знаю, что...
хронологических рамок смутного времени. Но наиболее общепринятое – это 1598 год, смерти последнего
Ивана
Рюриковича
Грозного.
Фёдора Иоанновича и избрание на русский престол Бориса Годунова. И хронологически они проводятся, эти даты, до 1613 года, до избрания Михаила Федоровича на российский престол. Таким образом, внутри вот этих лет все-таки Болотников занимает только какую-то очень яркую, конечно, страницу, но не полностью.
Некоторые историки говорят, что Болотников был ведь, между прочим, то ли финансировался, то ли подпитывался Лжедмитрием. То есть, как бы он на стороне поляков-то все-таки был. Здесь же тоже есть такой нюанс.
А дело в том, что многие участники смутного времени, они до сих пор остаются большой тайной для историков. И не исключением является и наш Иван Болотников. В советской историографии его представляли как вождя крестьян, как холопа, вот, который отважно боролся против феодалов за крестьянскую вольность. Но ведь забывают о том, что это был, да, холоп, но он был военный слуга, он был дворянин по происхождению и командовал вооруженными отрядами князя Тилятевского. То есть уже даже по происхождению он все-таки дворянин. Далее здесь очень интересная, но трудно проверяемые версии. Вот он был продан татарам во время одной из стычек. Затем попал в плен татарам, потом был продан туркам, потом почему-то его некие немцы выкупили. Потом он возвращается из Венеции через Польшу почему-то в Россию. И именно в тот период времени, когда активно идет поиск второго Лжедмитрия, и вдруг он оказывается представлен этому якобы второму Лжедмитрию, и потом уже с польскими отрядами и сформированными отрядами казаков, он уже переходит границу и оказывается на территории России, и очень быстро вот оказывается под стенами Москвы. Так кто же он, Иван Болотников, чьи интересы он выражает? Если тоже мы возвращаемся к крестьянской войне, то уже совершенно четко мы говорим, что по составу здесь не только крестьяне представляли, здесь и казаки были, и дворяне, и сам же князь Тилятевский принимал участие. По целям слишком разноречивые были цели, не только крестьянские цели, которые объединяли людей под началом этого человека. Ну и, конечно же, польский след очень яркий, активный польский след. Он активно вот, сотрудничает с польской стороной, которая должна поддерживать миф о существовании Лжедмитрия II как знамени этого
борьбы. Под которым
борьбы.
Они должны прийти,
да, да.
Как раз
так что вот такие очень большие сложности с пониманием, кто же такой Иван Болотников. Ну, то, что это талантливый полководец, совершенно верно. Он действительно
Ну, давайте тогда, Наталья Алексеевна, опишем, а вообще жизнь какова была вот в это время?
Давайте посмотрим, да. Каковы были истоки вообще, то, что современники определили как Великое Московское разорение и как смуту. Истоки, наверное, кроются в самом 16-м столетии. Вот знаете, 16-е столетие – это время, когда происходила очень большая работа по созданию централизованного государства. В конце 15-го, мы помним, Иван III, великий князь московский, освободил русские земли от ордынского владычества. Он завершил в основном объединение русских земель и стал строить новое московское российское государство. И эту третью задачу решали уже его последователи на протяжении 16-го столетия. Это решение, конечно же, оно было очень непростым, и оно сопровождалось большим количеством разнообразных сложностей. Иван IV, который пытался сделать крепким, могучим государство российского, он предпринимает ряд успешных на первом периоде своего правления мероприятий с помощью избранной рады, которые как раз были направлены на создание вот этого централизованного мощного государства. Но к концу 50-х годов, началу 60-х, он отходит от политики реформ избранной рады и начинает свою знаменитую политику опричны. Как однажды сказал Василий Осипович Ключевский, известный историк российский, опричнина была непонятна как тем, кто ее проводил, так и для тех, кто ее изучал. И действительно, существует множество версий у историков, почему вдруг Иван IV от достаточно эффективной политики с избранной рады переходит к политике террора. По мнению одного из интереснейших историков, Кобрина Владимира Борисовича, это было вызвано тем, что он был недоволен якобы медленными темпами преобразований, и он хотел форсировать централизацию и тем самым укрепить режим личной власти. Есть еще одно предположение, которое, мне кажется, следует учитывать о том, что в 1547 году, когда Иван IV венчался на царство, то это событие, оно стало восприниматься в России как очень значимое духовно-религиозного, политического наполнения и так далее. Постепенно с венчанием на царство великий князь московский стал восприниматься как помазанник Божий. И для себя Иван IV все более и более утверждался в мысли о том, что только перед Богом он имеет отчет, и что его знаменитая фраза «жаловайте и казните вольни ми», а вот она ему только должна принадлежать. И значит, он практически начинает утверждаться в мысли как самодержец, который ни с кем не должен советоваться и самостоятельно решать все свои дела. И пока были живы те нравственные ориентиры, которые его практически держали, вот в данном случае митрополит Макарий, он, конечно же, в общем-то, еще пытался иметь дело с различными представителями и дворянством. Вот дворянин-то Адашин, он возглавлял избранную раду, и с боярством Андрея Курбский. Но затем, по мере того, когда происходило ухудшение внешнеполитического положения Москвы, а это было в ходе Ливонской войны, начатой в конце 50-х годов, по мере того, как умерла его любимая жена Анастасия, и поползли слухи о том, что она была отравлена, и отравлена как раз вот кругом его сподвижников, он все более становился подозрительным и нетерпимым. И здесь-то как раз, наверное, и мы должны находить вот эти причины его изменения политики. Ну и, конечно же, нельзя забывать о том, что произошло в 50-е годы. Когда он заболел, то стал вопрос, кому передавать престол. И Иван был уверен, что его младенцу, сыну должны Дмитрию все присягнуть. Но многие из его сподвижников, видимо, не хотя будущую смуту, решили присягнуть его брату Старицкому, Владимиру Старицкому. И неожиданно Иван Грозный выздоровел, и он, конечно же, затаил не просто обиду, но и какие-то более серьезные мысли по поводу тех, которые были в ближайшем окружении и которые оказались неверны, да, вот ему. То есть здесь целый, оказывается, комплекс разнообразных
причин.
Хотя бы,
если так посмотреть, это же не неверность, да, это же, ну, предусмотрительность. Если умирает царь, то нужно заранее.
Да, да.
Он болеет.
Да, и младенец. Ему несколько месяцев, когда он вырастет, что будет,
конечно,
и так далее.
Конечно.
Но таким образом переход к опричной, и вот этот страшный период опричного террора вверг страну вот в это разорение. С одной стороны, идет изнурительная Ливонская война. Русское войско уже не одерживает победы, как это было раньше. А с другой стороны, опричники наводняют страну ужасом, паникой и так далее. Например, во время похода на Новгород Ивана Грозного с опричным только за одну неделю, по разным данным, очень сложно статистику, конечно же, здесь подобрать, источников сохранилось весьма немного, от 3 до 15 тысяч человек только было погублено в Новгороде. И Волхов, по словам летописца, река была красная от крови. Ну и интересная же легенда тоже сохранилась, связанная с собором Софии. На Софийском куполе на кресте голубь находится. Так вот, легенда гласит о том, что голубь летел в тот период времени, когда творились эти опричные дела. И птица замерла от того, что она увидела, и присела вот на этот купол. И видите, какие легенды могут нам рассказывать о ужасе опричного террора. Так что разорение, по большому счету, началось в России уже во второй половине 60-х, начале 70-х годов. И к этому разорению, к экономическому, когда целые уезды опустели, некому было обрабатывать земли, из городов посадские люди бежали в поисках спасения, потому что ведь опричный террор касался не просто бояр, дворян, он и простых людей касался. И весь горючий материал стал скапливаться на окраинах страны, которые потом, в общем-то, взорвется уже через несколько десятилетий. Так что экономически страна подошла к тому, что мы говорим, экономическому разорению.
Да,
потом был мор, голод и так далее. Но в период, который наступил после смерти Ивана IV, начинается возрождение страны. И это очень счастливые были годы правления царя Федора Иоанновича. 14 лет было отпущено стране для того, чтобы вновь возродить экономику, несколько сгладить вот это противоречие политического, внешнеполитического характера. Но это было всего лишь 14 лет.
Давайте вот на этом интересном моменте мы с вами остановимся, продолжим в следующий раз. А сейчас поблагодарим наших слушателей за внимание. Всего вам самого доброго. И я напомню, что сегодня в студии «Радио Логос» у нас в гостях у микрофона кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета и преподаватель новосибирских духовных школ Наталья Алексеевна Давыденко. Спасибо вам большое, всего доброго, до новой встречи.
До свидания.